эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона рядом с Виктором Вероника Бада. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Представляю своего гостя сегодняшнего. Это Владимир Алексеевич Фемченко, доцент в ГИК и преподаватель высших режиссерских курсов. Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефон в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Так, с чего бы начать знакомство? Со странной профессии человека, который обучает других делать кино. Расскажите, как получилось то, что вы сами пришли в эту профессию, и как получилось, что вы поняли, что можете учить?
Ну, понять, что ты можешь учить... практически невозможно. Бывают обстоятельства, которые тебя заставляют почему-то сделать какой-то выбор. Но пришел это уже не просто. Сначала закончил Бауманский институт, честно, там, трудился.
Перед тем, как пойти в богему, да?
Ну, так для богемы еще... Нет, на самом деле богему я себе сам там открыл. Я поступил по одной причине. Вообще, честно говоря, я даже пытался сдавать куда-то там Щуку, что-то такое, но все не хотели... А поскольку я жил в военном городке, телефон был только у моего друга, сына генерала, и ему, когда сообщили, что я прошел какие-то туры, мне сообщили через 3 недели после этого. Потому что все считали, что я должен идти куда-то вот в науку. Имел несчастье какие-то олимпиады выигрывать, куда-то ездить, такое. При этом я с удовольствием там театром каким-то занимался, кино вроде полюбил, как бы. Хотя это все было изолировано. А, нет, там были... Вообще, я на самом деле пришел в искусство через военный ансамбль. Ну, округ этот самый.
А какой был округ-то?
Это Московский ПВО.
А, Московский
ПВО. ПВО, да. И у них же возможность как? Они там набирают там танцоров, музыкантов, их к себе тянут. И, в общем, там довольно профессиональные люди были. Я там пацан как-то оказался. Я все времена в СДСА выступал.
Какие считаю. Годы это?
Это где-то 60, наверное, 63, вот 60, там, вот 62, там где-то вот такие годы, в общем-то, были.
Ну, успели поработать по специальности по Бауманской-то?
Бауманской, да. Нет, на самом деле нет. Я занялся на комсомольской работе. Я честный комсомолец был. Нет, более того, я дико искренним человеком был. Я делал самые, как меня посылали, вот тебе нужно этим заняться. Я был там членом факультетского бюро, причем самый такой, ну, сектор, это работа с трудновоспитуемыми подростками, вот, вот с этими детьми, которым надо кого-то, так сказать. И я этим занялся, ну, поскольку считал, что нужным. Дело в том, что в школе я не занимался никаким комсомолом, поэтому тут меня как-то легко взяли, сказали, надо, ну, надо, надо. Я сделал какой-то стенд там великий, как оказалось, там впервые за всю историю что-то человечное было, и какой-то юбилей Бухенвальда там или что-то такое. Ну, я нашел там парня, в группе все нашел, который рисовал, нашел еще кого-то. Все мы это сделали так красиво, что, значит, мне сказали, ты можешь, ты должен быть членом там.
То есть организационную жилку у вас обнаружили?
Нет, там она была художественная, потому что я потребовал крэп, ну, черный фон этой бумаги, чтобы все это было как следует.
Ну, вернемся все-таки к кино. Вот подались-то вы в Щуку, да?
Ну, но это было так. Я читал, я просто умел читать. Причем, знаешь, моим таким коньком была не лирическая, а именно гражданственная поэзия, которую я люблю до сих пор, вот на самом деле.
Аж какие
с посылом. Стихи? Ну, там я читал Сильвинского, например, там, Ров его знаменитый. Я читал...
Сегодня надо объяснять радиослушателям моложе 30, боюсь, кто такой Илья Сильвинский.
Ну, это великий поэт.
Между тем, да.
Настоящий абсолютный поэт. Ну, я не знаю, Рождественского, да, да. Там, ну и так далее. Вот я читал такого.
Вот сегодня уже по вам не скажешь, что Рождественский и Сильвинский.
Ты понимаешь, скажем, стихи Рождественского, вот этот «Черный камень», что молчишь ты, они до сих пор трогают. Я же не читал там какой-то, извини меня, плакат. Я читал то, что меня волновало. А поскольку мои родители военные, они прошли всю войну, ты извини, для меня это святая тема. И я это считал абсолютно искренне. Я не играл в этот момент.
А партийность никогда не светила?
Ты знаешь, светила в том смысле, что меня как бы заманивали. Но, знаешь, вот в те времена, когда меня заманивали в комитет комсомола уже МВТУ, а это огромная организация, а у меня мой друг и приятель по школе еще, он на год старше меня был, потом он был большим деятелем телевидения, это Валя Лазуткин. А он сразу для себя выбрал эту стезю. Но мы очень были в хороших отношениях, приятельских. Никогда я не пользовался его положением. Но в то время, я помню, к нему говорю, вот меня там вот зовут туда-сюда. Он говорит, Володя, не надо. Они тебя используют и выбросят. И вот этот совет для меня был очень важен. Чтобы просто понять, что мной пользуются, что, извини меня...
Должен сказать, что очень многие... Поразительно, как почти слово в слово, да, я от нескольких человек слышал, которые вот в это вегетарианское время, когда какие-то забрезжили оттепель надежды, которые подумывали улучшать собою коммунистическую партию, и вот это вот используют и бросят, не ходи туда. Очень многие партийные старшие товарищи, в том числе прошедшие войну, скажем там, вот моему отцу говорили, да, не надо, не надо. То есть сами там, но уже понимают, что выхода там не было уже, то есть если туда вошел без скандала только как уже генерал Григоренко, да?
Ну да.
Без скандала не выйти. А уже молодых остерегали. Ну, сделали большое лирическое отступление. Вернемся к сюжету. Когда возник в ГИК, когда возникло кино?
Нет, это возникло как бы еще, когда я учился. Дело в том, когда я ушел от комсомола, я занялся деятельностью, как сказать, на фоне культуры. Я создал там кинотеатр хорошего фильма. Я там работал в киностудии. Мы ее возобновили, где я снял, извини меня, на полтора часа. Сразу на 35 я снимал. Я никогда в жизни не снимал на любительскую камеру.
35 миллиметров.
На 35 миллиметров, да. Это сразу был конвас, это была профессиональная камера. Я там... да, у меня даже был типа рок-ансамбля. Не у меня. Я у них был, как бы, как они говорили, мозг. Ну, я режиссировал песни. И недавно вот на московском фестивале сидели с Матецким за столом. Я говорю, и что-то вспомнили то время. Я говорю, я же был членом бюро этого клуба «Мелодия Ритм».
Да-да-да.
Я помню, как Градского принимали в этот клуб, и я был членом жюри.
Да вы патриарх, Владимир Алексеевич.
Так вот, я ему говорю, у меня была группа. Он говорит, какая? Я говорю, самая дорогая в Москве. Он говорит, «Красные дьяволята», что ли? Да, действительно, была самая дорогая группа. Как ни странно, понимаешь, вот там великих людей из нее не вышло. А вот ее до сих пор помнят те старые люди, так, старики вот того времени. Так что у меня было много всего.
Вернемся к 35 миллиметрам. Когда появилось первое такое вот ощущение, что можно снять кино? И какое кино сам смотрел в это время?
Вообще для меня, сидящего за, как сказать, изгородью в военном городке, ход к кинематографу был непростой. Ну, потому что понять, ведь никого же рядом не было, который бы говорил, чего смотреть. Ну, поскольку я был там в этом ансамбле, то я мог влиять на репертуар того, что туда привозили. Ну, там был человек, который заказывал эти фильмы, ну, какой-то там ефрейтор, а мы с ним подружились. А я, значит, по каталогу искал что-то и находил. И вот тебе скажу, для меня два главных фильма, вот те, благодаря которым я почувствовал, что я начинаю относиться к кинематографу иначе, это был в первую очередь Петр Додоровский вместе с Володей Диченко. Вот они сделали фильм «Никогда», где главную роль впервые играл Евстигнеев. Вот для меня это был высочайший творческий вот фильм. И он до сих пор таким для меня остался. А вторым был фильм, который уже никто не помнит. Это был болгарский фильм «Солнце и тень» замечательного режиссера Волчанова. Рангел Волчанов, да. А этот ушел, а тот и остался.
А вот это интересно. Вот этот забор, за которым, ну, вы сидели за отдельным еще забором в воинской части, да, услуга, но мы все сидели за гораздо более высоким забором. Когда, в каком возрасте удалось увидеть то, что было для всего мира уже классикой к тому времени?
Я тебе скажу, классикой тогда еще мало кто видел, но, во всяком случае, на кинофестиваль московский я поехал и просто жил тогда в Москве, поскольку это все, этот город...
Кинофестиваль какого года?
Это 63-й год.
Когда Фелиневский фестиваль.
Да. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Владимир Фенченко, доцент в ГИКа и преподаватель высших режиссерских курсов.
Какой-то сценарных и режиссерских. Официальное название — высшие сценарные и режиссерские курсы.
А это вот...
ВКСР.
Да-да. А как раз хотел...
Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Я как раз хотел спросить. Вот есть такое словосочетание «авторское кино». Оно для меня, человека стороннего от кино, очень странно звучит, потому что, по моему пониманию, если не авторское, то это вообще не кино. Как в этом смысле сценарист, режиссер слипаются в одно? Бывают тандемы поразительные, когда там они действительно два имени становятся одним. Но обычно, как...
Кто первичен, кто вторичен, это как с тем яйцом и курицей. Но дело в том, что, понимаешь, когда ты переходишь, скажем, в парижскую оперу, да, то «Купол», ты же понимаешь, что он авторский.
Да.
Да? А не дизайнерский. А мог быть абсолютно дизайнерский. Так, симпатично, все хорошо.
Но без Шагала.
Но без автора. Вот в чем дело. Я могу взять чужой сценарий. Ну, например, можно ли назвать Анджея Вайду не автором его фильмов?
Нет, ну, разумеется, автор.
Автор, да? А у него только один фильм, который он поставил по своему сценарию, который сам написал. Это все на продажу. Угу. Он был так потрясен смертью Цибульского, угу, что он не мог не высказаться на это впрямую, без посредника, без сценариста. Все остальное, что он снимал, это либо оригинальные сценарии, либо экранизации. Но разве он не автор?
Это надо так, чтобы рядом с тобой, вот как бы... Вот если ты Демиург, там, условно, углом, если ты автор этого, то должен быть человек, который разминает глину и знает, какая глина тебе нужна. Это надо, чтобы сценарист так врос, вот как Танино Гуэра, который работал с разными великими режиссерами, и всякий раз оказывался вот той глиной, которая нужна вот этому конкретному Феллини или Антониони. Вот это совершенно поразительно.
Это удивительное свойство у высоких профессионалов. Да, понять, для кого ты творишь. С кем в паре ты пойдешь. Но все равно для меня автором остается все-таки режиссер. Это его последняя точка, это его взгляд. Ведь понимаешь, когда ты берешь даже экранизацию, и знаешь, опять же, у того же Вайды, о котором вот я только что говорил, в его книжке написано, что ты, прежде чем браться, ты должен понять, о чем ты будешь делать кино. О чем, да? И уметь очень коротко сказать, что такое то, о чем ты будешь делать кино. А то, говорит, приходит ко мне, говорит, у меня гениальная идея. Какая? Да вот «Войну и мир» хочу снять.
Ну, а идея-то в чем?
А он спрашивает, так о чем? Что за кино? Ну как, «Война и мир»? Вот в чем дело. То есть, когда по отношению к экранизации мы оказываемся на самом деле перед реальностью какой-то другой, кем-то придуманной. Это то же самое, что я иду по улице, чего-то ловлю. Ну, так же экранизация. Ведь для меня... Опять же, ну это для меня верх экранизации. Это не идти по букве и по запятой, а насладиться этим произведением, а потом его пересказать по-своему. Вот я лично вот считаю, вот из того, что я знаю, вот Саша Сокуров, он, его первый фильм, так сказать, большой, да, «Одинокий голос человека», вот это есть высший пилотаж
экранизации. Он пересказал Платонова, да,
своими словами. Он передал свое ощущение от Платонова с помощью пластики, с помощью кино. И там не мешает то, что Юра дописывает целый эпизод, которого нет у Платонова, но он так органично вплетается в эту ткань. Ну, вот там, помнишь, это с ЗАГСом. Этого нет у Платонова. Не, отдайте наши деньги, когда он говорит, у меня там нет... Это же блеск.
Да,
у нас есть звонок. Сергей, да, Максимович из Томска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел режиссеру вопрос задать. Вот Михалков не видел своего фильма, как это он срежиссировал, и не посмотрел, пока его на фестиваль не выставили. Вы могли бы мне это объяснить?
Ну, могло быть так, что окончательный вариант, вот копию, которую повезли, он мог не видеть, потому что техническая работа и результат, тот, который показали, он, конечно, видел все на разных стадиях, видел перезапись, там все, но копию он мог не видеть, которую печатали к показу.
А там могут быть довольно значительные...
Ну, там, цветокоррекция, там...
В том-то дело, что какие-то детали, которые очень важны для... Да?
Вряд ли важны, но в целом он мог не видеть. И это, я ему верю, абсолютно нормально.
Возвращаясь к этому замечательному разговору про авторство, Кого же вы воспитываете? Вот режиссер и сценаристы. Вы работаете с режиссерами именно?
Нет, ну, на высших курсах режиссерских, вот сценаристов, режиссеров, мы работаем втроем. У нас вот мастерская, значит, Владимир Иванович Хотиненко, ее как бы возглавляет Павел Финн и я. То есть там есть сценарист, который работает вместе с нами. И, ну, в данном случае вообще о чем хочу сказать... Вот это то, с чего мы начали с Володей Хотиненко, когда он позвал меня, я взял неделю подумать, я там думал, а потом, когда пришел, он говорит, ну что, надумал? Ну, мы знакомы были до этого, естественно. И я говорю, в принципе, да, говорю, но у меня есть два условия. Он говорит, какие? Ну, я говорю, понимаешь, я не хочу и не буду учить так, как учили меня. Это не в том смысле, что в ГИК плохой там или хороший. Дело в том, что за это время, 20 лет, произошло очень многое. Очень многое. Потому что технология другая. Не было видео, ничего этого не было. А это требует изменения вообще общения даже со студентами. И мы вот когда вот вели, и он именно вместе это имеется в виду, именно это, мы поставили, мы учим ремеслу. Как бы это грубо не звучало.
Так только этому и можно научить, наверное.
Вот. Потому что все остальное, это, извините, высшие сферы, это от меня не зависит. Дело в том, что именно этому и надо учить. А если человек еще и талантлив, то это ему только поможет, на мой взгляд.
Ну, не помешает.
А ремесло, оказывается, можно учить. Вот это я твердо убедился.
Вопрос с пейджера от москвича Сергея Митрофанова. Каких российских актеров вы открыли для себя в этом году?
Для себя. Для себя вот этот парень, он, как я понял, режиссер. Я его не видел. Фамилии, прошу прощения, ну, не помню. Фамилии, это главную роль он сыграл в «Простых вещах».
Лёша Попогребского фильм, да?
Алексей. Да-да, Попогребского. Хотя у меня к этому фильму есть свои там проблемы, но он меня убедил. И еще девочка, которая сыграла главную роль в фильме «Слушая тишину» Касаткина, вот Леши Касаткина, это дебютная работа, которая мне понравилась. Вот эти два человека я для себя открыл, я их раньше не видел, это правда.
А для вас вот появление такого персонажа, ну, как принято считать, что вот новое поколение приносит с собой... появляется человек, который формулирует то, что изменилось, да? Вот, ну, условно говоря, там Мордюкова, Нонна Мордюкова отличается от Чулпан Хаматовой.
Конечно.
Да, не поколением,
даже
а...
Даже фактурой.
Нет.
Нет, безусловно. Но она фантастическая. И та фантастическая. Замечательно.
Да, но появляется другой еще... Вот появилось новое поколение, оно вошло, и оно как бы кристаллизуется в нескольких именах. Да?
Ну, сегодня пока таких... Не
да,
могу
но,
сказать.
Да, но что это за поколение, вы можете сказать? Вот вы работаете... Это люди 30-летние, да?
Ну да, это где-то 30-летние. Что это за ребята? Нет.
Чем они отличаются от вас кардинально и чем они на вас похожи?
Ну, я не могу сказать, что все поколение. Ну, скажем, ну, студент, который у меня был, это была мастерская, правда, не с Хотиненко, а с Шахназаровым. Это Петя Буслов, скажем так, который заканчивал потом в итоге у Абдрашитова. Это не важно. Я вполне могу говорить о нем, как о человеке, которого я знаю. И он не скажет, что он у меня не учился. Это тоже. Вот его отличало абсолютную такую просто страсть. Он поглощал знания, он вкалывал с полной отдачей. Это точно совершенно. Чего не хватает другим? Есть масса инфантильных ребят.
Мне про инфантильность говорили и другие на вашем месте сидевшие люди про инфантильность.
Что поражает вот в этих вот молодых? Вот, ну, понимаешь, сейчас же получается так, что приходит... Вот когда я шел, мне было 30 лет. Ну, нормально, как бы, я считаю. Но сейчас мы не можем взять 30-летнего, потому что он обязан платить. Потому что, как правило, это с высшим образованием. Угу. До недавнего времени Им еще позвали, у меня есть такой студент, причем он еще в Беларуси учился. Он первое образование получил за деньги, он сам платил. Но второе ему позволили кончить без денег. А сейчас, оказывается, и этого лишили. Где бы ты ни получил первое образование, платил ты, не платил, ты второе обязан опять платить. Вот это я ничего, вот я правда не понимаю. То есть говорили о том, что вообще освободить, а сейчас еще, ну вот так, в общем.
Нам дозвонился Владимир Иванович из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, спрашивайте.
А, вот Михалков там золотого льва получил, да?
Нет, он не золотого льва получил, он получил спецприз жюри.
Вот тематика, конечно, я не видел этот фильм, но я примерно догадываюсь, что есть спекуляция на Чеченской войне. А что бы он не показал, например, как верховный главкомандующий несет ответственность непосредственно за вот эту всю...
Понятно, Владимир Иванович, значит, это вопрос странный. Это не спекуляции при всей моей, всем моем непростом отношении к Никите Сергеевичу. Это ремейк классического фильма «12 разгневанных мужчин», насколько я понимаю, да?
По структуре.
По структуре.
Но проблемы другие.
Да, перенесено на нашу почву, да. Тот же, те же присяжные. Вот. И в данном случае я не полагаю, что значит, кинорежиссер обязан непременно в каждом своем произведении решать конкретную политическую проблему. Ни в коем случае не обязан. Если я не смотрел этого фильма, но если, насколько я понимаю, довольно горячая проблематика, если она талантливо сыграно, а актеры блистательные там, как минимум, да, то полагаю, что этот фильм должен быть обречен на успех. С этой тематикой, именно с этой тематикой горячей.
Ну, во всяком случае, его аду. Ну, как-то приняли, причем не наша публика, а все-таки западная публика. Вот, что-то они там увидели.
А я думаю, что точно так же, как мы, не отрываясь, смотрели «12 разгневанных мужчин», да, да? Если есть Грегори Пэк, и если есть этот сюжет, и этот сценарий, то значит, и успех. Поэтому я думаю, что... не думаю, что Маковецкий и Гармаш уж так категорически хуже Грегори Пэка.
Уверен, что это непростая спекуляция.
Да,
конечно. Я не согласен с нашим собеседником.
Владимир Фенченко, преподаватель ВГИКа и... простите, доцент ВГИКа и преподаватель высших курсов сценаристов и режиссеров в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим беседу после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области сорваны выборы единого кандидата в президенты от оппозиции, которые проводила коалиция «Другая Россия». Сотрудники милиции заблокировали вход в дом, где планировалось мероприятие. Накануне около 20 участников конференции были задержаны. В Москве прошел традиционный сбор творческого коллектива театра «Линком». Юбилейный 80-й сезон будет проходить без одного из ведущих актеров – Александра Абдулова. Художественный руководитель театра Марк Захаров сообщил, что Абдулову поставлен диагноз «рак легких». В Ингушетии минувшей ночью произошла многочасовая перестрелка. Убиты два боевика. Спецоперация началась после того, как было обстреляно расположение внутренних войск. Один военнослужащий погиб и один был тяжело ранен. В Пакистане арестовано около 2000 сторонников оппозиционного экс-премьера Наваза Шарифа, который намерен 10 сентября вернуться на родину. Об этом сообщила партия Шарифа. Родители пропавшей в Португалии 4-летней английской девочки Мадлен Маккен вернулись в Англию. Накануне отъезда им были официально предъявлены, они были официально объявлены полицией подозреваемыми в убийстве собственной дочери. В Израиле арестована группа неонацистов. 8 молодых израильтян, выходцев из бывшего Советского Союза, были задержаны в связи с серией нападений на иностранцев, религиозных евреев, наркоманов и гомосексуалистов. На севере Ирака смертник взорвал заминированную машину армейского блокпоста. Погибли не менее 4 солдат, еще 12 ранены. В Багдаде открылась международная конференция. Представители 22 стран, в том числе Ирана и 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, обсуждают, как остановить кровопролитие в Ираке. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Владимир Финченко, доцент в ГИКа и преподаватель высших курсов сценаристов и режиссеров.
У нас звоночек, как я понимаю. Давай,
да,
снимем.
Александр из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Когда я был молодой и горячий, 18 лет, я поехал поступать в ГИК. Сдал все документы, даже уже на отборочный конкурс прошел. Но когда я столкнулся с тем, что профессия режиссера включает в себя не столько искусство, сколько рутину, умение организовать, вот я понял, что я для этой рутины не гожусь. Первый вопрос в связи с этим. Вот вы своим студентам как объясняете, сколько процентов от замысла должно получиться, то есть успех картины? Это первый вопрос. И второй вопрос, вот что меня всегда занимало. Значит, вот люди великолепно по кадру могут разбирать Тарковского, Бергмана, Феллини, Антониони, ну, не с тем числа нашим гением кинематографическим. Но, тем не менее, снимают какую-то байду. Мне люди объясняли, есть два пути для этого. Первый – это хорошо оттянуться во время съемок. То есть сам процесс не ради цели, а ради процесса. И второй вариант, когда люди, так сказать, уже нацелены на фестиваль, артхаус, и, соответственно, как бы, так сказать, всегда перемудривают. Вот нет живого чистого дыхания. Вот как вы своим студентам объясняете? И третий вопрос, если позволите. Значит, вот ваше видение кинематографа, потому что в некоем роде это бесконечные повторы 60-х годов. То есть архаика и брежневский застой.
Ну, понятно, три вопроса замечательных. Первый, давай Виктор записал.
Да,
по поводу процентов от замысла, по поводу технологии, да, по поводу полета фантазии и технологии.
Ну, как я уже сказал, мы стараемся научить человека именно ремеслу. Мы не навязываем свою идеологию и свои, извините, вкусы, потому что мы люди разные, даже Володя и я, мы очень разные. Мне важно, чтобы человек умел сформулировать, а даже реализовать то, что он хочет. Да ради бога, хочешь заниматься комедией, хочешь заниматься, извини, поп-кино. Комедия такая, знаешь, ну
понятно.
Бурлеск такой. Нет проблем. Хочешь заниматься то, что наш собеседник назвал артхаусом? Да ради бога, почему нет? Все зависит от того, насколько замысел человека, который берется, соответствует тому, что он сделает.
Вот
в этой более связи... того, нет, вот я да. тут, извини, хотел сказать. Более того, я порой спорю с моими студентами, именно потому что этот говорит, вот это главное, для народа надо делать, всех это, а другой другой. Надо уважать взаимные точки зрения.
А что, те, кто смотрит артхаус, не народ, вот ему можно сказать?
Ну, нет, более того, понимаете, кинематограф у нас какое-то странное отношение. Вот к музыке у нас другое. Мы в музыке привыкли, уважаем консерваторию, уважаем, я не знаю, оперу, балет, и при этом есть еще эстрада, рок и так далее. Тут как-то народ договорился между собой. А к кинематографу одно единое отношение. Какого хрена я буду это говно смотреть? Ну да.
Да-да, ну мы знаем это слово.
Вот в чем дело. А почему так? Ведь кинематограф – это такой же блок разных видов, собственно говоря, кинематографа, как и музыка, как литература. И более того, высокая музыка, высокое кино, высокая литература, они требуют затраты энергии от потребителя. Он не гамбургеры должен жрать, а работать. Именно работать.
Ну, замечательно. Вопрос в том, что насильно, как и гамбургер не впихнешь, так ты его
поэтому...
и в ресторан тоже насильно не приведешь.
Поэтому есть сторонники Сокурова, есть сторонники, там, я не знаю, высокого кино. И самое главное, высокое кино себя окупает.
Не сразу.
Не сразу, но в целом окупает. Вот же в чем дело.
У нас есть звонок, по-моему.
Это тот же, по-моему.
А, тот же самый звонок. Тогда
нет,
я хочу...
Нет, Александр, тоже ну, Александр из Петербурга, но другой.
Давай.
Нет.
Тот же самый. Нет. Я тогда хочу продолжить того Александра тему про то, что в 60-е, что мы перепеваем все, мировой кинематограф якобы перепевает 60-е годы. Там, конечно, появилось некоторое количество гениев, будем называть вещи своими именами, но считаете ли вы, что мы сейчас продолжаем перепевать их только эту тематику?
Нет, сегодня наоборот. Дело в том, что сегодня, на мой, опять же, взгляд, естественно, все, что я говорю, это только моя личная, частная точка зрения. Когда мы побежали за убегающим грузовиком этим голливудским, то мы были обречены на то, что мы будем дышать только выхлопными газами. Вот мы ими и дышим до сих пор. Мы пытаемся его обогнать, мы пытаемся сделать как у них, но как у них не получится, потому что они все время будут впереди. Поэтому, на мой взгляд, некоторые возвраты к мотивам того, что было в 60-е годы, так это только момент оздоровления кинематографа, на мой взгляд, опять же, когда вдруг возникает интонация, пусть мелодрамы, да, возврат к семье, к каким-то ценностям, на мой взгляд, это как раз очень неплохо. Чем мне понравился вот фильм «Касаткин»? Это такая мелодраматичная история, но она пронзительная. Она наша.
Есть был учебник, который был уже страшно популярен в начале 90-х годов, как написать правильный киносценарий. Я не помню, как он назывался.
Ну, это не учебник, это была такая брошюра.
Да, помню. Да. То есть, в принципе, ты можешь, крепко изучив этот учебничек, сделать как в Голливуде. На такой-то минуте первый труп, первый поцелуй на такой-то, не приведи Господи, и так далее. И, в принципе, это очень интересное чтение, но почти комическое. То есть, ты понимаешь, что если это почти что пародия получается. То есть... Действительно, чистые выхлопные газы. Между тем, выясняется, конечно, это как и про артхаус. Артхаус окупается через какое-то количество времени, да? А выясняется, через какое-то количество лет, несколько дней назад, в очередной раз я посмотрел по телевизору «Осенний марафон».
Замечательный фильм.
Выясняется, то есть, ну, я-то это, мне кажется, я это понял сразу, но вот про время честный человек, как говорил бы Марше, и вот прошло 79-го года, значит, 30 почти лет, и выясняется, мне кажется, что это уже навсегда, что это тут ни при чем, ни советская власть, ни рабочий класс.
Абсолютно.
Ничего, конкретика вся может поменяться, а вот эта история про него, ее и ее, она остается и никуда совершенно не девается. И в этом смысле, может быть, когда мы говорим о возвращении к 60-м годам, то можно говорить о возвращении к каким-то архетипам, просто к простым историям, да?
Да, простым тут историям. Я согласен, потому что мы все время мы живем в простых историях.
Ну, в общем, да.
И ты сейчас вспомнил это, а я вспомнил «Волчок» из этого фильма. Ну, потрясающе же вот это самое. Ты мне расскажи, ты мне сделай. До сих пор вот они ходят вокруг меня. Эти люди. Конечно же, помогите тут, помогите там.
А полы, отвечайте, полы тебе не помыть.
Да нет. На самом деле, когда это все-таки ребята, которые у меня учились, я вообще никогда не отказываюсь. Но приходят и не мои. Ну, ради бога, ну, надо, ну, хорошо. Хотя, чем толще, это толстый сценарий, тяжело читать, потому что, ну, времени много требует. И главное, я забываю уже, чего начал читать, чего
в процессе чтения. В отличие от «Войны и мира» теряешь нить.
Да.
Кстати, вот насчет... Да, у нас звонок. Валерий Аркадьевич из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, спасибо.
Добрый день.
У меня вот как бы концепция ремесленника что-то не вызывает особого одобрения. Вот у меня в этой связи вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот ваш ремесленник, или, слава богу, не совсем ремесленник, он творит, делает что-то, все говорят, что получается, он это осознает. Вдруг на каком-то этапе он прекрасно его пронзило, и он понял, что его видение, то, что он, так сказать, творит, просто категорически нельзя, так сказать, вытаскивать на публику, и уничтожает продукт своего ремесла. Это первый вопрос. И второе. В вашем ремесле есть ли вообще-то муки творчества? Потому что вот без этого как бы это халтура.
Спасибо за вопрос.
Хорошо, попытаюсь вам ответить. Дело в том, что если вы возьмете историю, в общем-то, живописи многолетнюю и вообще изобразительного искусства, то вы увидите, как учили ремеслу мучительно, долго, палкой и так далее, и так далее. Люди осваивали ремесло. И мы построили, кстати сказать, вот нашу систему, методику, там, я не знаю, именно на том, что ребята вот приходят в институт. Первая наша встреча вот с Владимиром Ивановичем Хотиненко. Он им тут же говорит, так, познакомились, и говорит, значит, сегодня, вот я вам даю первые два задания. Снять два натюрморта. Условия такие, камера статична, несколько предметов, и снять два натюрморта. Один из них, это будет натюрморт-портрет. То есть на основании вашего натюрморта, коротенького, я должен узнать, а что же за человек стоит за этими предметами. Второй натюрморт, он будет такой, скажем, жанровый, он более чувственный. То есть я должен почувствовать, а куда ж поведет эта картина. Вы хотите сказать это что? Это такое уж совсем не творчество? Более того, разные студенты придумывают разные натюрморты. Они по-разному это дают. Это абсолютно... Более... И третье, более того... Буквально через два месяца, три, они вдруг понимают, они становятся разными. Каждый идет своим путем, начинает идти. Но идет через практику, через конкретно поставленные задачи. Я считаю, это и есть ремесло. Хотя это абсолютно творческое ремесло. Но это не есть еще авторское высказывание. Вот и все.
Да, нет, ну, мне кажется, что это такая, Валерий Николаевич, мне кажется, это очевидная вещь. Значит, Шуман-то или Шопен обнаружится впоследствии, но гамму знать надо.
Для меня слово «ремесленник» — высокое слово, понимаете?
Давайте еще...
А не низкое.
Давайте еще о ремесле. Подождите, расскажите, мне рассказывали некоторые легенды о вот этом упражнении из обрезков чужих фильмов смонтировать что-то свое. Расскажите.
Ну, это есть... Ну, есть такое упражнение. Сейчас, к сожалению, приходится его изменять. Но это, по-моему, было еще и во ВГИКе, хотя в другом виде, может быть. Ну, когда вам дается куча... Ну, честно говоря, я даю все, что есть. Вот берите сами там, режьте, крутите, вертите.
Из разных режиссеров.
Но там два было задания. Во ВГИКе, во всяком случае, два. Первая задача – это слепить короткий какой-то, ну, немой, без звука этюд, где я понял бы сюжетную линию, хотя это разные фильмы разных режиссеров, но вот за счет пластики нужно что-то передать, чтобы я понял, что там
что произошло.
Да. А вторая задача была, которую сейчас вот я ставлю уже на высших курсах, потому что там, к сожалению... Умерли монтажные станки. Ну, это наши столы, поэтому невозможно другое. Тут я говорю, минимум 5 фильмов. Но возьмите за основу все-таки музыкальную основу. И попытайтесь мне пластикой передать музыкальную основу. Сюжет мне не важен здесь. Мне важно, как вы будете, например, повторяя одни и те же кадры, не одни и те же, опять же, из разных фильмов, передавать вот... именно пластическую сторону музыкального какого-то произведения.
Я просто полагаю, обращаюсь к Валерию Аркадьевичу, я подозреваю, что в процессе выполнения этой технической задачи, да, внутренний мир людей, которые это делают, немедленно выразится.
В всяком случае, чувственная сторона. А для меня нет искусства без чувств. Если это инструкция, ну, даже хорошо, там она умно написана, но это уже не кино.
Александр из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Я вот хотел такой вопрос задать. Вот почему сейчас так происходит, что художники, не только в кинематографе, но и в других там каких-то видах искусства, вынуждены все время вот доказывать право на свое существование. Они все время, от них все время требуют каких-то гэгов, какой-то... И даже вот, как сказать, даже в хорошем артхаусном кино все время видно, что человек как бы живет в своем неврозе. В отличие, скажем, от психологического кино 70-х годов, Авербаха того же. То есть, где главным героем является все-таки повседневность, как она есть. И человек, какой он есть, который ничего не должен доказывать. И жизнь, которая никому ничего не должна доказывать. Она просто вот такова, да?
Спасибо, спасибо, Ио.
Ну, я уже пытался как раз об этом сказать, что вот возврат к традициям старого как бы, психологического кино, это есть, вот оно сейчас намечается. Нечто такая тенденция, она намечается. А причины? Да причины, все на продажу. Ну,
но это же было всегда, это банальность такая.
Нет, это неправда. Вот тут я не согласен. Дело в том, что все зависит от того, кто просит и какой товар просит.
И как еще просят.
Да.
Потому что в советское это время точно. Просили совсем простыми методами.
Да, но для них, вот в те времена, например, вот жизнь простого человека, семейная жизнь, Это был как раз тот товар, который, ну, вот,
продавался.
Продавался. Нет, и главное, это нравилось начальству, ну, то есть продюсеру. Вот продюсер хотел сосредоточить все вот на этом. И когда выбивались за эти рамки, выходили какие-то обобщения, какие-то метафоры возникали, там странные какие-то аллюзии, это вызывало
отторжение,
недовольство. А сегодня, что не продай, вроде, да что хочешь продавай. И кажется, что те ценности, которые тогда были, они уже не ценности. Возникает ложное ощущение, что нельзя делать так, как делали тогда. А ты попробуй, между прочим.
Напомню, что у нас в гостях Владимир Фенченко, доцент ВГИКа, преподаватель высших курсов сценаристов и режиссеров. На волнах Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны».
Да, так вот вернемся к вашим ученикам. А сколько вы лет уже в этом ремесле?
Я, значит, получается где-то лет 13-14, где-то вот так.
Можете сказать о уже каких-то, каких-то именах, вышедших из ваших?
Ну, еще могу, конечно.
Давайте.
Ну, во-первых, два брата-близнеца, Саша и Володя Кот, вот. Их фамилии такие, с двумя «Т».
Кот.
Да. Ну, Саша Кот уже снял, ну, много фильмов, на мой взгляд. Ну, дебют его... У него очень успешная была жизнь его короткометражек. Затем он снял дебют «Ехали два шофера». Это давно-давно. И где он открыл как раз двух героев, так сказать, это Ира Рахманова и Паша... Забот. Деревянка, ну как, звезды. А он их первым снимал. Их никто не знал. А сегодня и тот, и другая звезды. Разве не так? Абсолютно. Это вот он. Да, а Володя дебютировал чуть... Да, кроме того, Саша же снял вот этот «Караван ПК» там, 17.
Да,
вот
этот, по Пикулю.
По Пикулю. Он снял... да, до этого он снял вообще за 5 копеек «Цирк» для... канала «Культуры», сериал прелестный, если бы только еще чуть-чуть бы там денег, там у меня серия стоила что-то 14-15 тысяч, ну, представляешь?
Причем рублей.
Нет, долларов, но это все равно это копейки.
Я понимаю.
Вот давай, вот... Плюс он снял, извини меня, «Герой нашего времени», ну...
Давай, вот это очень интересная тема. О соотношении цена-качество. Это такая рыночная тема. Дорогое кино, бедное кино. Значит, по этим самым шальным 90-м годам начали нас поражать. Мы погнались, вот когда мы погнались за этим грузовиком, мы все-таки в процессе значит, дыхания выхлопными газами, мы все-таки, как мне кажется, поняли, что, ну, за исключением каких-то совсем отдельных счастливых случаев, вроде... «Американских разгневанных мужчин», где все в одной выгородке снято, все-таки богатство, то есть смета определяет очень часто качество. Без качества пленки, качество работы, да, качество монтажа. Все-таки, когда мы видим хорошее голливудское кино, подчеркиваю, хорошее голливудское кино, мы там видим смету, в числе прочего, да, и понимаем, что эта смета не по российскому принципу, не распиленная смета промеж собой, а она там внутри в кадре, и мы ее видим. Вот это вот соотношение, кто вот по вашему мнению, в этом соотношении цена-качество там лидирует?
Ну, во-первых, в голливудских сметах там огромная статья, это гонорар звезд.
Ну, это правильно.
Может быть, и правильно, но это уж такие цифры, что, знаешь, ну, нормально. А если брать, да ради бога, там тоже есть картины очень дешевые, которые потом забирают огромные деньги.
Ну, первые тарантиновские, ну да?
Первый тарантиновский, родриговский, «Ведьмы из Блэра», это же вообще за 5 копеек, так сказать. А дальше за счет рекламы, за счет подачи, они раскручивают эти бабки. А потом в том же Голливуде очень небольшой же процент фильмов, которые приносят деньги. Просто то, что не приносят, это учитывается, что так и должно быть. Не все должны приносить.
Ну да, это как на корню скупают там в Бразилии талантливых ребятишек, потом один Рональдиньо и 150, которые, ну да, вот так, ну, потратили.
Грубо говоря, так. Потратили. А с точки зрения отдачи и того, как мы сотрудничаем, скажем, с той же Америкой, я лично вот горжусь работой, опять же, вот наш студент из той же группы, где Саша Кот учился, это Андрей Ковун. Говорю, впервые вообще в истории советского и российского телевидения, впервые его малый сериал добился номинации Эмми. Это фильм «Курсанты». При этом не какая-то дешевка. Это фильм классный. Это воспоминания Пети Тодоровского, так сказать, замечательная, трогательная история войны. Вот понимаешь, да? Вот и это... там она вдруг тоже была востребована, как ни странно.
Это мы вернулись к разговору о простых историях.
О простых историях и о ремесле. Я, извини меня, к этому возвращаюсь. Да? Вот он это сделал. Он мог это сделать. А потом он делает «Охоту на пиранью». Ироническую, извини меня, такую историю, псевдо, ну, вернее, ну, абсолютно, знаешь, такой а-ля Джеймс Бонд. Прелестно. На мой взгляд, не глупо на самом деле.
Вот к вопросу о том, где кончается ремесло и начинается искусство. Вы пытаетесь учить законам интонации? Или это отдается на откуп уже ощущению? То есть, условно, формулируется ли так, вот, скажите, ироничное, да? Ироничное а-ля. Есть какие-то приемы, которым вы обучаете? Или это вопрос уже полностью творческий?
Это абсолютно творческий. Более того, пока мы учимся, он, может быть, и не знает, что он такое кино будет снимать. Он к этому придет потом. Это в процессе жизни и работы и так далее.
Потому но что инструментарий нельзя... гэга, например, нет. Если говорить о гэге.
Нет, но гэг и ирония – это разные вещи.
Ну, разумеется.
Гэг есть гэг, ну, а чего инструментарий? Смотри, они делают просто. Вот они просто делают. Ну, например, такое упражнение у них есть. Сними мне одного и того же человека. Он делает одно и то же действие, но сними так, чтобы это действие он делал так, чтобы я понял, что это три разных характера. Камера статичная, один и тот же персонаж, ничего не меняется вроде, а вот сделай так, чтобы менялось, и чтобы я видел, что это режиссура.
Ну, собственно говоря, режиссура в этом и есть.
Конечно, потому что более...
В отборе.
Нет, не только в отборе. Герой-то один и тот же. Дело в том, что порой мне гораздо труднее объяснять ему, и говорит, ты же понимаешь, у него такое положение, жена беременна. А ты просто говоришь, старик, а ты знаешь, вот давай причешись по-другому, по-другому. И если это актер чуткий, он понял, да, это другой герой, он вот так причесывается, все, ему не надо ничего другого, понимаешь?
Ну да, актеры невербальные люди.
Конечно,
не
ему проще иногда,
конечно.
Но для этого нужен режиссер, который придумает это, как передать актеру не на вербальном уровне. Ну, по-моему, это нормально.
Да, вот это и есть, собственно говоря, профессия.
Ремесло, это и есть ремесло.
Ну, такое высокое ремесло, это как...
Это другой вопрос.
Гармаш недавно рассказывал как раз о работе в этом последнем михалковском фильме, как шаманил Михалков, который вдруг оказывался за плечом. Вроде бы у актера нет даже ощущения, что с ним работает режиссер. А режиссер все время с ним работает.
Да, да, да.
Все время что-то подбрасывает, подсказывает. Расскажите, мне тут насплетничали про вашу дружбу с Кшиштофом Зануси.
Ну, это так. Ну, тут правда.
Каким
тут...
образом?
А, образ был простой. Он приехал, по-моему, с первым своим фильмом тогда. Это, по-моему, «Структура кристалл». Или же, может быть... Нет, по-моему, с... Или первый, или второй, или структура.
Год какой, скажите?
70-й год, да. Вот. А в то время, опять же, я еще занимался, у меня был киноклуб. Ну, не у меня, я был заместителем председателя киноклуба. Но это был лучший в Москве, и я думаю, во всей стране. Это я до сих пор так считаю. Абсолютно элитный киноклуб. 50 человек, больше быть не могло. Лёва Анинский, которому позволил, нам взносы платил тоже. Нет, честно, мы его позвали как идейного руководителя. Ну, какой руководитель? И он взносы платил, потому что были взносы.
И вы показывали кино.
Мы встречались раз в неделю, по средам.
По средам.
Ну, хорошо. И, значит, каждый раз должно было что-то быть интересное. Вот подловил
Кшиштофа.
Я его привез, почему мы его ловили? А, это был, значит, 70, точно. Он был в этой, в Грузии, и мне надо было с ним договориться и так далее. А я договорился, вот недавно умерший, замечательный человек, кстати сказать, никто о нем не вспомнил, Александр Васильевич Караганов. это был секретарем Союза кинематографистов, как бы идеологом, да, действительно идеологом, но это был потрясающий человек, кстати сказать, бывший там редактор, главный редактор издательства «Искусство», и все, и вот он ушел, даже некролога я не увидел нигде, блин. Это было обидно, несправедливо, на мой взгляд, вот хоть тресни.
Несправедливо, несправедливо. Так вот, Занусе, отловили вот, вы его в Грузии.
Я с товарищем тем же Карагановым договорился, и я имел полный выход на все делегации, которые приезжали вот, в Союз кинематографистов. Просто все делегации, какие бывали, я приходил, договаривался. Он ни разу мне не отказал, ни в одной просьбе. Нужен фильм, да ради бога, нужен он, да ради бога. Все было абсолютно...
И у вас в киноклубе были показы его фильмов «Занусы».
Да, у нас был замечательный... Мы сидели, знаешь, в помещении филиала «Иллюзиона». Вот, уже снесли сейчас этот красный текстильщик.
А, да-да-да-да-да.
Вот, Дом культуры. И наверху у нас был, во-первых, зал такой небольшой, где не привинченные стулья, а мы могли их двинуть. А кинобудка была, там и 16 миллиметров, и 35, и вообще живи как хочешь. И полная автономность, так сказать, никого не надо.
Вот у нас уже последние минуты эфира. Раз уж вспомнить о тех временах, когда был Занусин, Баскай, текстильщик. Совсем коротко, по вашему ощущению, не кинематографический вопрос. Вот на 40 секунд ответ. Что поменялось, что не поменялось? Я почти всех спрашиваю.
У нас сейчас...
Да. Не только в кино вообще.
Я понимаю. Ну, поменялось... Ну, конечно, свободы больше, только что говорить. Первая моя поездка в Польшу, это охренеть.
А что осталось, как прежде?
Коррупция. Начальник главный. Ну, хоть песня, ну а куда же я делаюсь?
То есть в Польшу поехать можно, но когда вернешься, начальник будет все равно главный. Владимир Алексеевич Фенченко, доцент в ГИКа, преподаватель высших режиссерских сценарных курсов на волнах Радио Свободы.
В следующем часе в эфире Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «От А до Я» с рассказом о том, каких слов и выражений стоит избегать, чтобы невольно никого не обидеть. Затем программа «Формула кино», посвященная 75-летию со дня рождения Андрея Тарковского. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза» и завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Владимиром Фенченко была Вероника Баде, продюсер Олег Львов. Всем большое спасибо, все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а...
Гражданин, имея при себе гранату, оказал вооруженное сопротивление представителям
власти. При застройке территории авиасалон руководствовался постановлением, которое не было согласовано.
Россия была и будет против всего, что подрывало бы принцип равной безопасности.
Посольство России оказывало всяческое содействие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.